Здесь главные вы. Говорящие «Это мой город».
Часов 5 минут, радиостанция «Говорит Москва». Добрый день, всех еще раз с праздником, кто считает себя причастным к этим мероприятиям, которые второй день продолжаются в Москве. Это программа «Это мой город», у микрофона Петр Кузнецов. Сегодня будем говорить о большой стройке, о строящейся, застраиваемой Москве. И у нас в гостях президент Московского государственного строительного университета Валерий Теличенко. Валерий Иванович, здравствуйте.
Добрый день.
Я думаю, что вы согласитесь, что Москва как город уже состоялось, сложилось. То есть теперь главное — это обеспечение комфортности жителям. С чем, конечно, не все пока складывается. Вот с чего нужно начинать обеспечивание комфорта, по-вашему, самые важные реформы в этой области, которые городу необходимы?
Вы совершенно правы о том, что в Москве жилая застройка, инженерная инфраструктура, социальная, возможно, среда, она сложилась, особенно, конечно, это касается центральных районов Москвы. Не будем говорить о всей Москве, в Москве очень разные районы. Но вот центральные районы, которые обжиты, конечно, сложилось. И, конечно же, сегодня речь идет о повышении уровня комфортности этой среды, вот этих районов. И здесь очень много возникает таких задач, возникает таких позиций, над которыми надо работать. Ну, что самое главное? Конечно же, то, что волнует жителей, это состояние среды, это экология, это очень... Есть районы, где вот с этим не все благополучно. А экологическое — это не только состояние там воздуха или воды, это экологическая нагрузка, которая идет вообще от жизнедеятельности человека в том или ином районе, в том или ином микрорайоне. И если... существует очень плотная застройка, а в Москве это очень довольно часто, то экологическая нагрузка может превышать допустимые параметры. Следующий момент, и он очень тесно связан с первым, это то, что, конечно же, транспортная проблема, она не только на магистралях, на больших пробки. Транспортная проблема сегодня пришла во дворы. Дворы, московские многие дворы, они переполнены автомобилями, и в том и жители, и тех гостей, которые в рабочее время приезжают в эти районы и ставят свои автомобили. И, конечно, очень много в этом жалоб. И вот эта проблема оптимизации транспорта, она комплексна, она очень серьезна, но она должна включать ее решение, должно включать вот и дворовые территории. Следующая проблема – это безопасность. Безопасность сегодня очень важна для людей. Вот когда мы проводим социологические опросы, обследования тех или иных территорий, вот это тоже ставится на один из первых планов. Это насколько хорошо освещен тот или иной микрорайон, насколько он, так сказать, структурно выдержан, насколько там органы правопорядка работают. И вот это очень и очень волнует людей. Ну и, конечно же, еще одна позиция – это социальная инфраструктура. Очень люди болезненно реагируют, когда, например, на месте магазина в шаговой доступности, где продавались такие доступные и довольно распространенные товары, вдруг этот магазин закрывается, и там возникает какое-нибудь там кафе или шашлычное, или что. Это очень и очень тонко люди чувствуют, и всегда возникают такие вот жалобы и пожелание, чтобы все-таки социальная вот инфраструктура, поликлиники, детские сады, доступные торговые помещения, они были бы доступны. Ну и, конечно же, отдельно особняком стоит вопрос так называемой точечной или, если говорить более общей, уплотнительной застройки микрорайонов. Это уже такая проблема, которая является, ну, как бы объективной. Если в том или ином микрорайоне начинает осуществляться этот проект, как правило, это инвестпроект, это проект, который за которым стоят инвесторы, за которым стоят, в общем-то, серьезные какие-то задачи. Здесь вот возникают, конечно, довольно большие противоречия и конфликт интересов и инвестора, и жителей.
Ну, смотрите, Валерий Иванович, но при этом Хуснуллин совсем недавно сказал, что в Москве уже практически исчерпаны возможности для того, чтобы осуществлять точечную застройку. То есть я правильно понимаю, что для дальнейшего строительства возможно только комплексное освоение территорий? А что это за территория? Такое впечатление, что у нас степь вокруг, вот строй не хочу. То есть что это за освоение новых территорий и куда пойдет расширение? И хорошо, если вы один из активных противников точечной застройки, что сделать? Остановить ее? Ну, останавливать нечего, да, по крайней мере, если ссылаться на Хуснуллина, для точечной застройки уже никаких нет, никакой почвы, все уже застроено. Тем не менее, вот борьба с точечной застройкой, когда уже все уже точечно застроено, это как осуществляется?
Вы знаете, я не совсем согласен, когда вы сказали, что я противник точечной застройки. Точечная застройка или... Она правильнее называется уплотнительная застройка, mm-hmm. чтобы не было такого страшного слова, как точечная. Это застройка в сложившейся, это строительство какого-то объекта в сложившейся застройке, где существует уже определенная сложившаяся там инфраструктура, и не всегда это есть зло. Не всегда это зло, потому что даже в старых районах, которые сложились и так далее, они требуют привлечения туда ресурса. Энергии, я не знаю, интеллекта, всего чего угодно. Территория должна, она не должна замирать ни на один период, она должна все время развиваться, туда нужно все время что-то вкладывать. И точная застройка возможна в Москве, но она должна иметь очень хорошо быть отрегулирована. Я скажу вам, что здесь очень много белых пятен. И я как вот не только ректор или президент Московского государственного строительного университета, у меня еще очень много учеников, и я сейчас, допустим, могу сказать такую вещь, я взял аспиранта, перед которым поставил задачу научно подойти к рассмотрению вопроса, что такое точечная застройка, когда она возможна, когда она невозможна, разработать критерии, которые позволили бы оценить это, и принимать решение о точечной застройке, если она предполагается, нужно на основе обоснованных, серьезных методов. А то, что в Москве еще довольно много площадей, которые вот как раз, где возможна эта точечная застройка, ну, например, возьмите промзоны. Их очень много в Москве, и...
Сейчас, тем более, какой-то закон принимается по реорганизации промышленной
зоны. Да, и жители очень, опять же, тонко реагируют на это, потому что, понимаете, стандарты комфорта все время растут. Мы должны это понимать, что если раньше жители были удовлетворены чем-то, а сегодня они не удовлетворены, потому что они все время сравнивают. Если мы формируем где-то очень комфортную, здоровую среду, то всегда люди будут стремиться к этому и будут сравнивать свое положение и какое-то, там, скажем, образцовое или какой-то достигнутый хороший уровень. Поэтому, конечно же, вот все познается в сравнении. И я считаю, что вот промзоны, которые сейчас... Кстати, вы ссылаетесь на Хуснуллина. Хуснуллин как раз и об этом говорит. О том, что если осваивать промзоны, то нужно осваивать их комплексно.
Освоение территории.
Я полностью с ним согласен. Угу. Да, это есть один из главных путей. Когда мало того, что убрать промзону, а что же на ней будет? Людей это тоже волнует.
Вопрос жителей. В другом. Сможем ли мы на месте промзоны создавать комфортную городскую среду?
Именно так. Вот это даже давайте мы утвердим вот это, как что на месте промзоны мы должны создавать современную, комфортную среду для жителей, как бы, которая вот и должна служить этим образцом. Давайте мы на этой территории не будем допускать ошибок. Давайте мы договоримся, мы будем делать все в соответствии с регламентами. И я уверен, что именно вот такие шаги позволят в течение не очень такого длительного времени показать, как можно в этом направлении развиваться.
Я призываю слушателей начать писать вопросы свои, пока в текстовом формате мы это делаем, после информационного выпуска уже в прямой эфир. Координаты +7 925 48 948 это СМС, Твиттер после собаки говорит МСК латиницей и сайт говоритмосква.ру, официальный сайт нашей радиостанции. Там есть кнопка сообщения в эфир, можете воспользоваться этим функционалом. Напомню, у нас в гостях президент Московского государственного строительного университета Валерий Теличенко. Валерий Иванович, мы заговорили, вот, по-моему, вы пример привели с шашлычной, да, которая мешает жителям. Что делать? Очень много случаев, когда жалуются на появление того или иного торгового центра по тем или иным причинам во многом. Это и парковки, и загораживает. Вот, например, если жители пишут коллективное письмо, они могут добиться переноса, сноса торгового центра, который мешает. Что вот, какая процедура должна осуществляться в этом плане?
Вот, знаете,
недовольство вот торговым центром, например.
Давайте начнем с того, что изначально это было принято решение о строительстве этого центра. Значит, если жители начинают возмущаться, значит...
Как правило, их никто не спрашивает.
Их, значит, на том этапе их не спросили.
Да.
Таким образом, была допущена уже первая ошибка градостроительная о том, что общественное обсуждение для такого рода объектов обязательно и должно быть непременно, и эти все пожелания должны учитываться. Вот. Но если это произошло, и торговый центр построен, и он начинает мешать вот жизнедеятельности людей, мешать как-то воздействовать в негативном плане, здесь трудно сказать, что насчет того, что снести или не снести. Таких примеров приводить очень много. Мы должны в данной ситуации сделать все, в том числе и инвестор, в том числе владелец, мы должны сделать все, чтобы свести к минимуму те, так сказать, вредные воздействия, которые идут от этого центра. Потому что заниматься строительством торговых центров, а потом их сносом, у нас не хватит на это ни ресурсов, ни сил, ни... мы сами же будем все время себя загонять в угол. Первое, что нужно делать, это строительство изначально должно строиться на строгих регламентах, а если сегодня такие вопросы стоят уже существующими объектами, нужно думать о том, как свести к минимуму то вредное воздействие, которое оказывается на людей. Это, возможно, даже такие вещи, как уход, скажем, под землю, строительство подземных парковок, подземных паркингов, подземных складов, для того, чтобы вот этот объект стал бы частью такой городской среды, а не частью того, что мешает людям жить.
Это то самое освоение подземного пространства, о котором вы говорили. То есть при таком варианте вообще, получается, в районе ничего не нужно строить. Все уйдет под землю. Вот, много ли таких мест, где можно освоить подземное пространство? Что входит в понятие освоения? Это парковки и развязки? То есть это там будет и развязки автомобильные, вы предполагаете?
Ну, я как бы не предполагаю. Я в Москве в свое время разрабатывалась программа комплексного освоения подземного пространства города Москвы. Имея в виду, это и освоение подземного пространства, и урбанистику подземного пространства, то есть расположение там определенных объектов. Вот. Сейчас, ну, некоторое происходит здесь... эта программа была несколько отложена, заморожена, но она очень перспективна. Все крупные европейские города идут этим путем. И нам, Москве, очень трудно пойти что-то придумать другое. Подземное пространство, туда, это пространство для того, чтобы там размещать парковки, размещать складские помещения, размещать подземные переходы, размещать подземные развязки, транспортные развязки. А среду, которая над землей, отдать ее жителям, отдать ее людям, для того, чтобы это могут быть пешеходные зоны, парки и так далее, и так далее. Я иногда слышу, что это идеи фантастические, они совершенно не фантастические, и в Москве очень много примеров освоения такого пространства. Нельзя сказать, что это комплексно сейчас делается. Но строительство во многих площадях, освоение подземного пространства, оно существует, и, в общем-то, людям делает только пользу приносит.
Ну, в этом смысле у меня совершенно наивный вопрос. Разве не занято все это пространство подземное сейчас линиями метро, которые продолжают прокладываться, и не помешает ли это друг другу?
Ну, я говорю, вот как раз говорю о программе освоения подземного пространства, и она себя включает и инженерные изыскания, она включает в себя проработку всей. Более того, я могу вам сказать, есть очень, очень сложные вопросы, связанные с, что такое недра земли, что такое подземное пространство, как, допустим, вы хотите разместить там объект, как платить аренду за размещение этого объекта, как платить, скажем, содержание этого объекта, uh-huh. И так далее, как его оплачивать. Это очень большой, серьезный вопрос, который, конечно, требует и такой программного подхода, и, конечно, очень больших усилий. Но то, что Москва будет идти этим путем, я в этом не сомневаюсь.
Пользователь Руставели с сайта спрашивает, какой район, по вашему мнению, служит примером правильного развития, из какого района можно и нужно брать пример?
Москва большая, в Москве очень много районов. Я не буду говорить за все районы, но, наверное, все-таки было бы правильнее сказать, что... Те районы, которые служат примером. Ну, например, я хотел бы, могу сказать, что мне очень нравится район Останкино. Это район, один из центральных районов, он, понятно, что там и Останкинский парк, и ботанический сад, и туда, там ВДНХ, но вот, конечно, это район очень и очень комфортный. С точки зрения зелени, с точки зрения экологической среды и так далее. Если говорить о других районах, везде есть свои достоинства, недостатки. Улица Руставели – это Марьина Роща. И я, так сказать, знаю. Марьина Роща, здесь я бы не стал ее приводить в качестве примера такого района, который... удобен для транспорта, удобен. Это сложившийся старый район, который требует довольно серьезной многие микрорайоны реконструкции. Ну, например, очень плохо с водостоками. Нужно проводить реконструкцию улично-дорожной сети для того, чтобы сделать водостоки. Очень узкие улицы, узкие дворы. В свое время это были 50-е, 60-е годы, когда складывался этот район. Но это не означает, что это район какой-то плохой для проживания. Это пришло время, вот всему свое время. Вот пришло время, нужно проводить вот такую реконструкцию среды. Нужно улучшать среду, нужно ее делать все, чтобы ее улучшить. И я думаю, что любой район в этом плане будет соответствовать всем требованиям.
Еще вопрос по сносу, по несколько другого характера. Как осуществляется программа сейчас по сносу пятиэтажек? Ведь, насколько я понимаю, из запланированных на весь год 150 домов снесены, ну, в лучшем случае 20.
Понятно, не секрет, что программа сноса пятиэтажек, вот этих так называемых сносимых серий, затянулась. И она, те сроки, которые ставились в начале, они уже сдвинуты. Но предполагается, что снос пятиэтажек закончится в 2016 году. Например, вот по тем районам, ну, которых я знаю, где мы проводили социологические обследования, Бутырский район, снос заканчивается в 2015 году, в первой половине этого года, и будут снесены последние пятиэтажки, люди будут переселены в новые дома. Начнется снос пятиэтажек в Мариной Роще, и тоже он будет закончен. В 2016 году программа сноса пятиэтажек должна быть закончена. Это об этом и говорит руководство Москвы.
При переселении людям дают выбрать, в какую новостройку въехать, здесь, в этом же районе, или же вот просто дают новостройку. Еще, кстати, очень много жалоб по поводу того, что люди, те, кто уже переехал, они говорят, что криво, косо все построено, в общем, ненадежная новостройка.
Да, людей очень-очень волнует вопрос, что из насиженных мест, обжитых мест, хороших мест, центральных мест в городе Москве могут переселять в отдаленные, на окраину, там, где сейчас идет освоение территории. Это людей волнует. Я уверен и считаю, что этого делать нельзя. Человек должен остаться там, в той среде, где он прожил свою жизнь, где он воспитывает детей, где дети ходят в школу, где налажено его медицинское обслуживание и так далее, и так далее. И, кстати, это один из принципов, который должен выдерживаться, и я думаю, что другого подхода не должно быть.
Вопрос от Петра с сайта. Живет он в Ростокино и пишет, ну, это, наверное, вопрос из разряда того примера с торговым центром. Строится огромный дом, пишет он, триколор. Район встанет, что делать с этим, как вы думаете? То есть я так понимаю, что вот он застал строящийся дом вот на этой начальной стадии. Вот что бы вы ему сейчас посоветовали? Я думаю, что это не единственная жалоба, не только его одного.
Ну, я очень хорошо знаю эту проблему, хотя бы потому, что я сам житель Ростокина и живу рядом с этим домом на улице Бажова. Но я не просто, значит, знаю об этом понаслышке. Это действительно очень серьезная градостроительная такая проблема, такой вопрос, который вот сейчас волнует людей. А вы сказали, что он в начале строительства, он уже завершается.
Ну, у нас строится огромный дом триколор.
Он завершается, он в этом году начнет постепенно сдаваться, и в следующем году он должен быть уже полностью заселен. И действительно, проблема, вот транспортная проблема в этом районе, в районе Ростокина, Ростокинская улица, Малахитова, улица Бажова, другие очень-очень серьезные. И я, как житель, как специалист, как, в общем-то, человек, который встречался с инициативной группой, на это место приезжал вице-мэр города Хуснуллин Марат Шакирзянович. Было дано указание, значит, Москомархитектуре разработать план, разработать такое проектное предложение по поводу строительства развязки на Докукинском мосту, с тем, чтобы развязать. Сейчас существующая ситуация, она тем осложняется, что из этого района выезд только в область идет. Mm-hmm. А чтобы выехать в центр, там нужно под мостом несколько раз совершить повороты такие на 90 градусов, а то и на 180 для того, чтобы выехать. Конечно, очень затруднено это движение. Если будет проработана вот эта идея транспортной развязки, то, конечно же, ситуация улучшится, и я надеюсь, что вот это как раз тот самый случай, когда нужно свести к минимуму вот ту проблему, которую создает вот этот огромный комплекс для жителей, для вообще для всей среды, которая там существует. Это вот яркий пример.
По озеленению вопрос от 30-го, СМС-сообщение. В Москве очень не хватает зелени. Как вы думаете, как можно озеленить районы вдоль трасс, такие как, например, проспект Мира? Я правильно понимаю, что совсем недавно как раз была принята программа по высаживанию деревьев? Я не берусь сказать, вдоль каких трасс, но вот как раз этим и занимаются.
Здесь затрагивается очень серьезная проблема. Действительно, был период в Москве, когда деревья на многих магистралях, загруженных, начали деревья погибать. Ну, понятно почему. Это и те реагенты, которые, это и среда, это и возраст, может быть. И потихоньку деревья стали исчезать. Ну, мы знаем, это Тверская улица, например, она всегда же была зеленая. Сейчас, нет, проспект Мира, то же самое. Ну и другие можно, наверное, привести примеры. Я считаю, что настало время возвращаться вот к тому, чтобы магистрали улицы, делать их краше, делать их более экологически здоровыми и высаживать деревья. Мы вышли с таким предложением по высаживанию больших крупных деревьев на проспекте Мира.
Тополь?
Только не тополь. Не ожидать саженцы, которые будут расти там долгое-долгое время, а все-таки высадить крепкие, здоровые, большие деревья сейчас с тем, чтобы, смотрите, решается проблема шума. Деревья берут на себя часть шумового воздействия от транспорта. Это решается проблема загрязнения, то же самое. И вот вообще в этом плане вот проспект Мира, Алексеевский район города Москвы, является таким показателем. Я считаю, что там обстановка должна, конечно, быть оздоровлена, оздоровиться, и в том числе вот за счет высадки деревьев.
Это программа «Это мой город». У нас в гостях президент Московского государственного строительного университета Валерий Теличенко. Мы вернемся в студию через 3 минуты после информационного выпуска.
Здесь главные вы, говорящие «Это мой город».
Программа «Это мой город». У микрофона Петр Кузнецов. Напротив меня президент Московского государственного строительного университета Валерий Теличенко. Ваши вопросы 7373948, 495 код, смс плюс 7 925 48 948, твиттер после собаки «Говорит МСК» латиницей, «говоритмосква.ру». Это официальный сайт нашей радиостанции. Сообщение в эфир, красная кнопка. Можете воспользоваться этой функцией. Высотки выходят из моды. Прочитала буквально недавно, вот буквально накануне, эксперты говорят, что часть предложений, особенно в Новой Москве, сместится именно в сторону малоэтажной застройки. Наиболее популярными будут объекты средней этажности. Так ли это? И что значит выходит из моды? У кого? У экспертов, у строителей, у тех, кто собирается жить в многоэтажках?
Но это не совсем корректно, что она выходит из моды. Что такое вообще высотка? Это здание, которое построено с использованием современных строительных технологий. Без современных строительных технологий высотку не построишь. Начиная от проектирования подземной части до устройства инженерных систем, там, систем пожаротушения, мусороудаления, лифтов и так далее, и так далее. И, собственно, высотка... Она как, знаете, показатель того, насколько в той или иной стране уровень строительства какой достигнут. Вот, то есть высотка как такой индикатор, да, что если строители могут строить такие здания, то это знак качества. Но понятно, что есть, так сказать, вот такая как бы демонстрация, а есть использование этого здания. И, конечно же, для того, чтобы использовать его там, 50-е, 60-е этажи и выше для проживания, это очень и очень некомфортно. И она выходит, как бы, если говорят, что она выходит из моды, то она, то требования комфортности, они растут, я уже говорил об этом. И, конечно, людям комфортнее жить внизу. Там, на уровне 5 этажей, ну, пусть 12 этажей, чем подниматься наверх. Я думаю, это общее стремление к повышению стандартов комфортности. А что касается строительства самих высотных зданий, то это процесс не остановить. Строители, наука, значит, практика, она будет все время демонстрировать свои возможности. Ну, мы в качестве таких примеров, это можно взять Дубай, где строится здание, и вот сейчас проектируется здание высотой 1 километр. Угу. Это абсолютный мировой рекорд, оно, правда, только-только еще идет проработка, еще даже там не оценили, насколько это нужно, насколько это экономически оправдано, насколько это оправдано с точки зрения здравого смысла. Поэтому я считаю, что, конечно же, для того, чтобы решать жилищную проблему, для того, чтобы развивать жилищный фонд Москвы, это малая, средняя этажность. Высотки нужно продолжать строить как показатель развития строительной индустрии, строительной технологии.
Смотрите, Валерий Иванович, мне кажется же, это невыгодно, потому что меньше людей, то есть соответствующая инфраструктура, вплоть до торговых центров, больниц, их невыгодно строить рядом с застройками средней этажности.
Ну, понимаете...
То есть людям придется все равно оттуда куда-то приезжать?
Ну, здесь тоже вопрос стоит о целесообразности вот каких-то границ города. Ну, нельзя переуплотнять. Я уже говорил об этом, что нагрузка, экологическая нагрузка, вообще воздействие жизнедеятельности на среду настолько велико, что среда уже может не справляться. Начинаются необратимые процессы, когда гибнет та же зелень, гибнет, так сказать, растительный мир, да и человек себя начинает чувствовать не очень комфортно. То есть везде существует определенная целесообразность. И здесь тоже говорить, что давайте в Москве строить высотные дома и сверхвысотные дома, чтобы было больше, больше, больше людей. Вопрос, а зачем? А нужно ли?
Как раз вопрос по одной из популярных в Москве высоток. Винченцо спрашивает, как вы оцениваете проект Москва-Сити с технической точки зрения?
Ну, Москва-Сити — это, как, знаете, такой экспериментальный район в Москве, где разные архитекторы, разные проектировщики, разные инвесторы и заказчики пробуют свои силы, свои возможности, соизмеряют. И, конечно, это в этом плане очень интересный такой район. Правда, его освоение довольно подзатянулось уже. И это как бы никак он не завершится в строительстве, никак он не завершится в своем формировании. А так, это, возвращаясь к высоткам, я хочу сказать, это демонстрация того, что вот современный город может быть и таким.
Еще одна важная проблема — снос гаражей. Сносят гаражи, очень много жалоб, купленные за честные деньги, без предоставления всякой компенсации. И без спроса, включая там в народные гаражи, по 20 тысяч в месяц люди платят. Много ли сносится гаражных боксов и четко ли контролируется данный процесс сейчас?
Ну, вы знаете, вот я думаю, что все-таки так нельзя говорить, что они, гаражи были куплены за честные деньги, а теперь отбираются. То, что за честные, в этом нет сомнения, но все это бывало строилось на таком, знаете, на согласии там коллектива людей и там исполнительной власти, без соответствующего оформления, без соответствующего такого правового статуса. И сейчас, когда начинают вот эти правоустанавливающие документы требовать и, значит, проверять, их не оказывается, к сожалению. К сожалению, то есть какой-то момент был вот упущен, насколько я знаю. И начинается снос, а нет никаких правоустанавливающих документов, что это принадлежит к данному человеку, что он там оплатил, там, платил налоги, платил как положено, и отсюда возникают конфликты. Это очень плохо. Я думаю, что нужно как-то, если не амнистию, то нужна какая-то нулевая точка начальная, от которой нужно отталкиваться, чтобы действительно не страдало такое огромное количество людей, которые вот в свое время пристроили свою машину там на стоянке дворовой, и она была законной, она была нормальной, а потом раз — оказалось, что на нее нет правоустанавливающих документов. Ее нужно снести, человек остается без ничего, и он должен ждать, когда будет построен там паркинг, и заплатить уже уж точно немалые деньги. Понятно, что честные, но немалые. Мне кажется, вот здесь вот нужно исполнительной власти города, нужно очень хорошо над этим вопросом подумать, чтобы вот как можно меньше людей бы пострадало. А те, у кого гаражи будут снесены, чтобы они как можно быстрее получили соответствующее место вот в ближайших районах, чтобы там ставить свои автомобили.
Как вы, кстати, относитесь к такой инициативе, как платная парковка внутри двора? То есть человек условно платит в год 2000 рублей, и у него есть закрепленное за ним место в его же дворе.
Вы знаете, вот смотря как на этот вопрос посмотреть. Вот если мы говорим о том, что давайте введем налог на то, что человек ставит машину в своего дворе, и будем с него брать там 2000 или 3000, ну, неважно, какую-то сумму, да, во-первых, возникнет вопрос, куда эта сумма пойдет, где она осядет, да? На какой полочке она осядет. Я считаю, что нужно говорить не о налоге и не о каких-то поборах, а нужно говорить о том, что автомобилист вкладывает деньги в себя, и он инвестирует их в себя. И он четко знает, что он оплачивает, если он оплачивает платную стоянку, то это деньги, которые накапливаются, и в определенный момент они могут быть использованы для благоустройства двора, для, наконец, расширения, так сказать, ну, для улучшения этой парковки, для того, чтобы среда в этом дворе была нормальная. То есть нужна гарантия, что это деньги, которые он тратит, уйдут не куда-то, в какую-то даль, которую он никогда не увидит и не ощутит, а это деньги, которые он инвестирует в свою жизнь, будем так говорить. Поскольку сегодня автомобилист, ну, конечно же, очень сильно заботится о своем автомобиле, где он стоит, как он стоит и так далее. А вот что касается то, что дворы занимают приезжие люди, которые по соседству работают или еще по каким-то причинам во дворах ставят машины, вот здесь вот нужно наводить порядок. Вот это очень-очень большая проблема, поскольку многие дворы забиты не своими машинами, а чужими. И людей это очень-очень волнует.
Потому что вот та самая расширяющаяся зона платной парковки, идущая с центра, да, она заставляет людей не платить, вот, да, он уже попадает в зону платной, а он просто заезжает во двор и,
да,
ставит,
и ставит машину, она целый день там стоит, он вечером после работы возвращается, садится, погазует немножко, так сказать, в этом дворе и уезжает, а утром так возвращается обратно. Вот здесь мы с вами говорили о комплексном освоении территории, да, здесь тоже вопрос требует комплексной постановки, и нужно отделить автомобили жителей, автомобили гостевые, значит, платные парковки, за что ты платишь, как учитывать эти средства, и если связать вот это все воедино, я думаю, автомобилисты прекрасно поймут, что это все делается в их интересах, не для того, чтобы их как-то ущемить, а наоборот делается в их интересах. Мне так кажется, это мое мнение.
В этом плане, как вы считаете, стоит ли дальше расширять зону платной парковки? Этой осенью уже еще 67 улиц могут включить в зону платных парковок. Не слишком ли быстро и, по-вашему, оправдал ли себя этот проект?
Ну, я здесь могу сказать, что я высказал свои предложения, потому что и если продолжать расширять зону платной парковки, должны быть очень четкие принципы, которые бы люди, вот автомобилисты, понимали, что, почему и зачем это делается. И если это просто компанейский характер носит, то, конечно же, это будет вызывать огромное недовольство у автомобилистов, да и у жителей тоже.
У нас в гостях президент Московского государственного строительного университета Валерий Теличенко. Валерий Иванович, санкции, те самые, которые были введены, они как-то повлияли на строительные проекты в Москве?
По моим сведениям, они, по моим данным или по моей информированности, или по тому, что я вижу, я не думаю, что они очень сильно повлияли, потому что в строительстве используются технологии, которые не носят там двойного назначения. В строительстве многие сегодня строительные материалы, конструкции, изделия, они выпускаются в России. Был такой период, когда практически все материалы, все, так сказать, оснастка и так далее привозились из-за рубежа. Сегодня вот это импортно-замещающих материалов, технологий довольно много. И вот, во всяком случае, вот этот период, который прошел, конечно, он не оказывает какого-то воздействия на состояние дел в строительстве. Отечественная индустрия строительная сегодня довольно хорошо, неплохо развита.
Ваше отношение тогда к иностранным рабочим, меняется ли у нас это соотношение сил, задействованных в строительстве, наши, не наши?
Ну, наши, не наши, вы кого имеете в виду? Мигранты, да, или...
Назовем их иностранными рабочими.
Те объемы, которые... Вот Москва, например, да, ну я не говорю о России, Россия, многие регионы, о Москве, те объемы, которые необходимо выполнять, они требуют привлечения сил со стороны. Другое дело, что это за силы должны быть? Просто рабочая сила, неквалифицированная, или это должны быть силы хорошо обученные? И вот вы говорили там о качестве, что въезжают люди в дома и не удовлетворены качеством. Чтобы это были специалисты, чтобы это были хорошо обученные люди. И я думаю, что именно в этом и так и задачу надо решать. Не нужно ставить заслон иностранным рабочим, но если ты хочешь работать на стройке, ты должен пройти соответствующее обучение. И в языковом плане, и в техническом плане, и в плане конкретной, так сказать, строительной организации. Какие у нее технологии, какие у нее подходы, какие у нее системы управления и так далее. Я считаю, что определенное количество приезжих рабочих, иностранных рабочих, для того, чтобы выполнять те огромные объемы работ, которые в Москве сейчас ведутся, необходимо.
Слушатели спрашивают, сколько вообще можно строить в Москве? Может быть, просто начнем спокойно жить?
Я, по-моему, вначале об этом сказал, что сложилась в Москве жилая застройка, инфраструктура инженерная, социальная инфраструктура, в основном сложилась. Давайте заниматься развитием, улучшением уровня комфорта, повышением, развитием среды, парки, пешеходные зоны, строительство социальных объектов. Строительство обязательно необходимо, но строительство не огромных высотных комплексов сложившейся застройки, а строительство для направленного улучшения среды. Я согласен с этим полностью. Но вот новая Москва, которая сейчас осваивается, там можно как раз экспериментировать, можно применять современные технологии, современные архитектурные решения и так далее, и так далее.
Вот по поводу освоения новой Москвы, объясните, что за маневр с переездом Госдумы, Совет Федерации из центра Москвы на запад в Нижние Мневники, вот здесь с нами рядом, где планируется организовать парламентский центр, вроде бы хотели все это убрать, наоборот, за город.
Ну, вы говорите, объясните, я не могу объяснить, потому что я не принимаю участия ни в обсуждении, ни в принятии решения о этом переезде. Так вот информация доходит только, но в каком она состоянии сейчас находится это решение, я не могу сказать, я не могу комментировать.
Алексей, по поводу платных парковок и расширения зоны платных парковок. Последние территории, вошедшие в зону платных парковок, совершенно не оборудованы, пишет Алексей, нет разметок, знаков и понимания вообще, где ставить можно, а где нет. Здесь без вопроса, просто наблюдение.
Но я хочу прокомментировать. Вот это просто подтверждение как бы моих слов. Вот если бы люди пришли на оборудованную парковку, на хорошо организованную и так далее, у них бы этого не возникало. То есть нужно заплатить деньги, а будет ли улучшена эта парковка? Будут ли эти деньги направлены на улучшение этой парковки? Человек не знает. Он задает вопрос. Это неправильно.
Вера через смс-портал, напомню, номер его +7 925 48 948. Достаточно специфический вопрос. Почему рентгеновские кабинеты строят у нас на пятом этаже, а не в подвале?
Очень хороший вопрос, кстати говоря. Очень хороший вопрос. Вот это... Почему он хороший? Потому что есть такое понятие, как комплексная безопасность вообще среды. Она включает в себя и пожарную безопасность, и экологическую безопасность, и техническую безопасность, и в том числе радиационную безопасность. И вот то, что говорится, для этого существуют очень строгие, жесткие нормы, так называемые санпины, которые, позволяют это делать при соблюдении всех требований защиты от ионизирующих источников излучения, так называемых, по-научному. Вот. Поэтому не нужно бояться этих кабинетов, не нужно бояться этих медицинских учреждений. Они, как правило, все очень хорошо защищены. Но
это к вопросу, кстати, об освоении подземного пространства, рентгеновский кабинет, если что, туда будем спускать. Получается так. 7373948, 495-й код, звонок в прямой эфир, +7 925 48 948, смс-сообщение и твиттер, после собаки говорит МСК латиницей. Здравствуйте, слушаем вас, Валерий Иванович, я прошу вас надеть наушники. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире.
Здравствуйте, Здравствуйте, Здравствуйте. Вас... Я бы хотела вам сказать, что во дворах сейчас очень много людей, в основном это какие-то гастарбайтеры, во всяком случае южные люди на газелях, они весь двор, вот парковое место для парковки для жителей, вот, например, у нас вот и дом кооперативный, и вот это вот место для парковки автомобилей, люди, когда приобретали еще в советское время квартиры, они это оплачивали из личного кошелька. И вот сейчас вот, люди снимают квартиры, заставляют вот это пространство газелями с большими фургонами, и вообще никаких нет средств воздействия. А вы говорите, чтобы людей переставлять на платные места, которые мало того, что они когда-то покинули центр Москвы, потому что им объявили, что в центре Москвы больше строить не будут. Теперь, оказывается, допустим, со Стоженки или Сивцево-Вражика, когда переселяли наши дома, теперь, оказывается, там стоят очень дорогие дома, и, оказывается, строить можно было. А теперь с нас берут за парковку то, что мы приедем туда в музей или посетим центр города с детьми, с нас берут за парковку деньги. И теперь еще даже около своего дома мы не можем, оказывается, ставить машины, потому что или они заняты фургонами иностранных рабочих, либо вы будете, собираетесь брать деньги. Вообще, немного ли вы, мы отдали жители, коренные жители Москвы, вот теперешнему властям города, и вообще справедливо ли это по отношению к москвичам?
Спасибо. Ну, мы поговорили, на самом деле, уже об иностранных рабочих и о парковках во дворе. Но если есть что-то добавить к этому?
Да, это вот очень серьезная проблема, я о ней говорил. Это когда дворы заняты автомобилями, машинами разных марок, людей, которые никакого отношения не имеют к этим дворам, а близлежащим там магазинам, каким-то стройкам, каким-то конторам и так далее. Это очень серьезный вопрос. Его нужно немедленно решать, чтобы во дворе стояли максимум только машины и люди. И это, конечно, должно быть бесплатно. Это должно быть бесплатно. И что для этого нужно сделать? Существуют разные методы. Один из них – это ограждение дворов, это установка парковочных столбиков, это установка шлагбаумов и так далее. Вот эта программа должна быть принята в городе, и она должна выполняться с тем, чтобы дворы наши не задохнулись от машин, не задохнулись от своих и чужих и прочих транспортных средств. Я с вами полностью согласен.
Фил через СМС-портал. Проектируются ли в столице новые собачьи площадки? Что вам известно об этом?
Ну, поскольку человек расположен к животным, и, конечно, нужно думать и об этом. Однажды я вспоминаю такой случай, когда меня попросили оказать содействие в строительстве кошкиного дома во дворе. Там кошки, и вот нужно им тоже дом.
Территория интересная.
Ну, это уже, конечно, понятно, анекдот такой, но он действительно был. С собачьими площадками посложнее. Конечно же, если мы разрешаем в квартирах, в городских квартирах держать животных, и люди держат их, то должен быть какой-то возможность их нормального содержания. И, насколько я знаю, сейчас во многих микрорайонах, во многих городских управах такая работа ведется с тем, чтобы выделить, так сказать, площадки для выгула собак. Потому что, ну, конечно, нехорошо, когда все это делается во дворе. В том дворе, где и дети, так сказать, играют, и вообще живут, и люди, и так далее, и так далее. Это проблема, которая в каждом районе должна решаться по-своему. Но она должна решаться.
Георгий, ну, об этом мы тоже говорили уже, но, тем не менее, вопрос есть с сайта. Почему нет никакой федеральной программы застройки пригородов малоэтажными домами, как США, например, выделяли бы землю вдоль основных трасс и строили бы недорогое жилье?
Ну, я думаю, что вот в регионах Московской области, в других городах, наверное, это все делается, и это правильный путь. Что касается Москвы, ну, Москва имеет довольно четкие очертания сейчас, и я думаю, что проектирование или планирование строительства малоэтажных домов вдоль трасс, вдоль дорог – По-моему, это естественный такой элемент.
7373948, еще один звонок. Если можно, то да, попробуем тогда с вами. Здравствуйте.
Да, добрый день.
Добрый день. Буквально вот 30 секунд, а то у нас осталось полторы минуты.
Да, прошу вопрос вас. Такой, быстро очень, да. Для коренных москвичей. Жилой фонд в Москве очень дорогой. Коренным москвичам купить квартиру очень сложно. Значит, я предлагаю такой вариант. Всех застройщиков, которые строят жилой фонд, обязать, значит, все квартиры продавать только москвичам под их квартиры существующие. А вот высвобождающие квартиры уже продавать на вторичном рынке. Спасибо.
Ну, это спасибо. Как один из элементов ипотеки, я считаю, что это совершенно правильное предложение.
Скажите, что вот осталось минуту, но тем не менее, такие случаи, как в домах, которые признаны объектом культурного наследия, открывают ночные клубы. Как это происходит? Почему?
Ну, понимаете, это уже из области человеческой культуры. Вот мы говорили с вами, ну, так нельзя. Ну,
особенно, просто нельзя. Тем более, это ну, характерно для центра.
Я думаю, что помимо строительства, благоустройства, жилищно-коммунального комплекса, есть еще очень много вопросов, которые касаются нашей культуры, человеческой культуры, культуры общения, культуры поведения. И это, наверное, все-таки тема для другого разговора, но она очень и очень важна.
Для другой программы еще о благоустройстве дворов мы не поговорили. Я думаю, что будет еще время. Спасибо.
Там это очень, очень актуально, чтобы вот прозвучали эти все вещи.
Это была программа «Это мой город», и у нас в гостях был президент Московского государственного строительного университета Валерий Теличенко. Валерий Иванович, спасибо, что пришли.
Спасибо большое и с праздником всех поздравляю сегодняшним.